Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я телефон отключу.
Итак, сегодня я хочу продолжить тему, которую мы начали 3 января этого года, и которую, если вы помните, я тогда обещал продолжить. Вот жаль, Толик сейчас не присутствует. Ему это, наверное, было бы очень интересно. Ну, ничего, почитает вот материалы потом. Итак, на прошлом занятии мы с вами говорили о том, что в духовном восприятии или же в действительности не существует никаких таких автономных личностей, обитающих в реально существующих автономных телах, некой такой материальной или же природной реальности. А что на самом деле есть некий паттерн чувственного восприятия сознания. И не какого-то там индивидуального человеческого сознания, сосуществующего сознанию Творца, а паттерн частного самоограничения сознания именно Творца в каждом частном сознании. Ибо, согласно латинскому слову, вообще существует лишь один единственный человек или же одна единственная личность во всей Вселенной. И этот единственный человек есть Господь от вечности. Как было сказано об этом в книге латинского слова «Тайны небесные», только внутренний человек Господа, или же Иегова, называется человеком. Ибо лишь Иегова единый есть человек. Так как человек, в смысле общем, означает ту сущность, по которой человек существует. Та же сущность, по которой человек является человеком, есть само божественное или же небесное и духовное начало. Каждый человек есть человеком лишь по этой сущности Иеговы или же Господа. И лишь поэтому он и называется человеком. Человек есть не более, чем лишь восприемником жизни, а не собственно жизнью в себе. Ибо если бы человек был собственно жизнью в себе, тогда он сам был бы Богом. Жизнь эта не может быть так же впечатлена в человека, как его собственная. Ибо человек сотворен и конечен. К тому же, Господь не может сотворить и заключить себя в кого-либо другого. Ибо в таком случае он не смог бы тогда существовать. Тогда не смог бы существовать сам, а все человечество в подобном случае, как в целом, так и каждый его член по отдельности, стало бы Богом, что полагать возможным было бы не только безумием, но и гнусностью. То есть, если бы существовали некие автономные личности в некой сосуществующей Творцу Вселенной материальной, то каждая из них по определению была бы Богом, потому что имела бы свое существование в себе саму. А это, как нам показывает в вышеприведенной цитате латинское слово, было бы не просто невозможно, но и так считать было бы высочайшей гнусностью с духовной точки зрения. Паттерн этот чувственного восприятия в последней его степени есть как бы общей картинкой представительствования по соответствиям божественного действования Господних или же божественных служений, которые в этом чувственном восприятии представляют в более или менее совершенном человеческом образе. То есть не предстают перед нами как человек в каждой своей общности и в каждой своей частности. Более или менее совершенном образе тут сказано вовсе не потому, что образ этот в действованиях или же в служениях существует в разной степени совершенства. Вовсе нет. Ибо Господь совершенен во всякой частности своего творения, в том числе и в частностях его последней или же природной степени. Но разность совершенства в последней или же природной степени свойственна именно чувственному восприятию этой самой степени творения. То есть кажущаяся разность в совершенстве – это не разность в самих субъектах восприятия, а в качестве их восприятия. И потому что оно воспринимается с лечением. Поэтому кажется, что одно совершеннее другого. Но на самом деле и одно, и другое, и третье, и все совершенно. Но вот в этой кажущейся сравнительности представляется, что они разные по своему внутреннему совершенству. Поэтому в себе этот самый паттерн есть совершенным человеческим образом. Или же божественным человеческим Господа в полноте его последней или же природной степени. Вот не зря латинское слово постоянно повторяет, что Вселенная, то есть творение вообще и материальная Вселенная в частности, представительствует Господа и в себе является в совершенном человеческом образе, хотя мы этого не видим. Но в чувственном восприятии паттерн этот предстает как бы некой картиной мира природного или же некой такой материальной вселенной, заполненной разного рода телами и предметностями, которая существует на самом деле лишь в лишенном Господней перцепции осмыслении природного человеческого восприятия. То есть в самом восприятии существуют видимости наличия отдельных предметов и телесных, но эти видимости объединяются в некую материальную вселенную только в осмыслении, в
сознании, то есть в осмыслении природном, лишенном божественного Господнего наития. Потому что в себе эти предметности и телесности чувственного восприятия есть лишь разного рода частностями божественного человеческого в последней или же природной степени этого чувственного восприятия, которыми представительствуем и по соответствиям для него частности божественного, доброго и истинного от вечности. То есть все, что мы видим, все тела, материальные предметы, явления, события, все это лишь представительствует что-либо, какую-либо частность божественного от вечности. Вот в книге о божественной любви и божественной премудрости сказано, что в Господе от вечности все бесконечности пребывают в раздельном единстве. Так вот, это раздельное единство всех бесконечностей Господа от вечности представительствуется в нашем чувственном восприятии в виде некой материальной вселенной, в котором раздельно пребывают предметы, тела и так далее. Но всего этого не существует, а это эхо отражения в нашем чувственном восприятии божественного доброго и божественного истинного, или же божественной любви и божественной премудрости в своих основаниях, которые нисходят по раздельным степеням творения и в нашем чувственном восприятии, то есть последней степени творения, обладают вот эти формы, которые мы в их интегрированном восприятии. Вот помните, мы говорили, что Вселенная как голограмма, что все, что мы видим вокруг, это голографический паттерн. Вот эта вот книга «Вселенная как голограмма». То есть вот мы ее воспринимаем как трехмерную, объемную пространство, в котором протекают изменения по времени. Точно так же, как вот голограмма. Мы, когда свет падает и отражается от подложки, мы видим голограмму в виде трехмерного предмета, который в реальности не существует. Только в отличие от голограммы, то, что мы воспринимаем, вот паттерн этот материальный, его можно не только видеть, его можно пощупать, к нему можно прикоснуться, его можно услышать. И мы являемся частью вот этой голограммы, этого паттерна, со всеми нашими телодвижениями, со всеми нашими изменениями, нашими объемами и так далее. И все это, опять же, повторю, есть отражением божественного доброго и божественного истинного от вечности. Ибо божественное доброе и истинное, как мы с вами говорили уже в прошлый раз, нисходя по раздельным степеням в творении, проходит все творение от самой высшей и даже до самой его низшей или же последней степени, упокаиваясь в последней или же природной чувственной степени восприятия, как в своем основании. Ибо божественной природой чувственной степени восприятия, как в своем, ибо божественное, как говорит нам латинское слово, первое шествует через среднее к последним, и таким образом существует и пребывает. Почему последнее и есть основание? Затем первое находится в среднем, и оно же посредством среднего в последнем. Таким образом последнее есть содержащее. А как последнее есть содержащее основание, то есть оно также и опора. То есть последнее степень есть основанием существования божественного в творении. Если Господь от вечности есть причина существования, то творение, особенно в его последней степени, есть основанием божественного существования. Это мы с вами обсуждали в цикле проповедей вот недавно, где мы пришли к тому выводу, что творение является необходимой частью божественного существования, проистекающей из божественного бытия. Это не просто божественный каприз или случайное побуждение божественного, которое себе придумал творение, а творение является необходимой основанием для воплощения и действования божественной любви, ибо стремлением божественной любви есть желание благодетельствовать кого-либо вне самого себя. И поэтому Господь от вечности с необходимостью должен был создать творение, в котором его божественная любовь обретет свою полноту и завершение, где оно сможет благодетельствовать сознание, как бы пребывающее вне его сознания. То есть как бы существующие сами по себе, как бы отдельные автономные личности. И поскольку первое Божественного Господа пребывает также и в последнем, как в своем содержащем и в своей опоре, то поэтому и все последнего или же природной степени восприятия есть таким же божественным в себе. И не просто божественным, а именно божественным человеческим. Вот это вот, что постоянно повторяется в латинском слове, божественное человеческое. Вот оно, божественное человеческое, пребывает как в своей основе, в последней степени творения или же в чувственном природном восприятии. Ибо образ божественного во всех степенях творения – это образ совершенно человеческой. Первое божественного, в среднем божественного, или же всякое доброе и истинное, исходя от Господа и образуя небеса, являются в образе человеческом, и при том не только в целостности и в высшей степени своей, но и во всех частностях, и в самой наималейшей степени. Образ этот проникает всякого, кто приемлет от Господа доброе и истинное, почему всякий на небесах и сам принимает образ этот по мере принятия им благ и истинности. А поскольку через средние первое проходит и упокаивается в последнем, то отсюда можно видеть, что и в последнем или же в степени природного чувственного восприятия всякое доброе и истинное также является или, по крайней мере, должно быть являемо в образе человеческом, и при том не только в цельности и в высшей степени своей, но и во всех частностях, и в каждой наималейшей степени. Даже когда в злых божественное наитие, упокаиваясь в последней степени, принимает образ зла и ложности, это все равно человеческий образ, но только искаженный, извращенный, изуродованный. Потому что, опять же, все во всем существует только от божественного человеческого Господа от вечности, которое есть все во всем не только вообще, но и даже в каждой малейшей частности проявления, в любой раздельной степени творения, вплоть до самой последней степени. Собственно, в непадшем человечестве оно так и было. В преадамитах, как мы уже с вами говорили в предыдущих классах, всякое доброе и истинное Господа было являемо как в цельности, так и во всякой частности, в совершенном природном человеческом образе. А в небесной церкви, по ее образованию, в совершенном небесном человеческом образе. И более того, по господствовавшей тогда у них перцепции Господней, а она была, как мы помним, и у преадамитов также, хотя была и природной, они воспринимали и себя, и ближних своих точно так же, как воспринимают все это ангелы небесные. То есть так же, как и согласно латинскому слову, когда один ангел видит другого ангела в небе, то видит его как человека, но мыслит о нем как о действии или же служении. Точно так же и преадамиты, и в гораздо большей степени принадлежавшие к небесной церкви, когда взирали и на себя, и на окружающих, то они воспринимали и себя, и окружающих как людей в пространствах и временах. Но мыслили о них и о себе как о действиях или же служениях в человеческом образе, о действиях и служениях Господних. Они мыслили при этом исключительно о Господнем, добром и истинном. Преадамиты о природном Господнем, добром и истинном, а люди небесной церкви о небесном Господнем, добром и истинном в природном. Каковое они в этом природном прозирали из своей небесной перцепции. И хотя и преадамиты, и даже люди небесной церкви до определенной степени мыслили по природному, в своем осмыслении чувственно воспринимаемого, но они, тем не менее, не мыслили из природного. Вот это очень большая разница. Мыслить по природному и мыслить из природного. Мыслить по природному – это мыслить образами природными, явлениями природными. Но мыслить из духовного, то есть воспринимать их лишь как представительности по соответствию. А мыслить из природного – это мыслить по познаниям своей памяти, то есть из следствий по следствиям. То есть мыслить о природном как чем-то реально существующем, имеющем свой порядок, который задается законами природы, и поэтому воспринимать Вселенную материальную как сосуществующую творцу или существующую от себя саму, а все, что в ней проходит, все эти цепочки связи, как реально существующие цепочки, из чего потом рождается идея эволюции, развития жизни от примитивных форм к высшим по чисто природным основаниям, создание, там, я знаю, сначала из звездной материи звезд, потом планет, потом на этих планетах жизни, из примитивных существ и так далее. Вот это называется мыслить из природного. А вот те древние, что преадамиты, и тем более принадлежавшие к древнейшей церкви, они не воспринимали материальную вселенную как некую действительно, реально существующую саму по себе реальность. И они не воспринимали себя и своих сотоварищей реально существующими личностями и реально, в реально существующих природных телах. У восстановленных до состояния небесного все их восприятие было, разумеется, гораздо более внутренним. Но даже преадамиты в своих самых худших состояниях все же не могли мыслить так, как мыслим мы, люди, совершенно лишенные всякой перцепции, даже адской. И обо всем судящие по природным научностям своего ограниченного этими самыми научностями осмысления. Вот смотрите, латинское слово говорит нам, что даже адские духи не думают, что они в своем аду живут в некой реальности, они не воспринимают предметности и телесности вокруг себя за реальные. Хотя у них в аду есть такие же предметности, которые представляются даже более реальными, чем нам, как и у нас. То есть там есть всякие злые и вредные животные, всякие пейзажи, вроде болот, выгребных ям, обгоревших, выжженных равнин. Но даже адские духи не думают, что вот они живут среди на планете, среди вот этих страшных животных, страшных пейзажей. Они по перцепции понимают, что все лишь представительство по соответствиям их личного внутреннего. Но они, чем от что отличает это от ангела? У них перцепция адская. Они ее используют для того, чтобы проявлять зло своей натуры в ложностях своего мышления. То есть в фантазиях. Ложности их мышления – это фантазии. Вот все вот эти вот страшные пейзажи, адские события, мучения и так далее – это вот есть фантазии или же ложности их мышления. То есть их реальность формируется этими ложностями и из этих ложностей. Но они ее не воспринимают за реальность. И именно поэтому перцепция была отнята после падения у нашего человечества. Потому что если бы перцепция не была отнята, которая до этого была даже у преадамитов, то мы бы стали адскими духами, которые бы формировали свое существование из адских похотей и никогда не могли бы быть спасены, как не могло быть спасено потомство, падшее древнейшей церкви после падения. Вот эти нефилимы, которые так и завершили в преисподней, которую даже невозможно было спасать, потому что они мыслили по остаткам небесной перцепции, которая у них обратилась в дьявольскую. А мы мыслим по научностям, то есть по познаниям памяти, в которых зафиксированы лишь понимание следствия. Мы не знаем причин того, что мы видим вокруг себя и осмысляем. А мы видим только следствия, которые нам представляются временами, пространствами, материальными предметами. И мы мыслим по этим следствиям из них же самих, анализируя их на основании тех образов, которые мы из них складываем в своей памяти, и тех логических цепочек, которые мы строим, рационального, природного, которые мы создаем и употребляем для его осмысления. И мы мыслим также по подтвержденным видимостям этого осмысления, в которых наше сознание обитает в представлениях о том, что будто бы существует некая такая материальная вселенная, в которой есть разного рода мертвые предметности и живые телесности, которые непрерывно существуют в пространстве, изменяясь в нем по некоему такому времени. И что в этих телесностях непрерывно обитают и развиваются во времени некие такие сознания. Сознание животное и сознание человеческие, между которыми в этой парадигме осмысления принципиальная разница для нас вовсе не очевидна. И что эти сознания развиваются в зависимости от обстоятельств, которые с телесностями этими приключаются в мире предметностей, и есть лишь следствиями такого развития в пространстве и по течению времени. И что каждое такое сознание есть как бы некая автономная личность, которая имеет свое начало, свое развитие и свое завершение в пространстве и во времени. То есть развиваясь от младенчества до старости. Личность, которая реально обитает в некоем реальном теле, как в своем базисном обиталище. И которая свое бытие заимствует от совокупной структурности этой самой телесности. И в сути своей есть лишь следствием неких базовых оснований материального бытия. Откуда проистекает у нас и то убеждение, что вселенная мертвых материальных оснований может порождать некую жизнь, венцом которого есть автономная человеческая личность, которая в себе и для себя есть некий такой Бог, который по мере своих силенок и пытается утвердиться в этой материальной вселенной вообще и в обществе таких же малых богов в частности. Подчиняя себе по мере силы обстоятельств материальные силы и другие автономные личности. Именно поэтому современный человек больше всего мечтает о покорении сил природы, чтобы заставить их себе служить, и о покорении своих ближних, чтобы через них приобретать чувственное удовольствие и удовольствие власти одной автономной личности над другими автономными личностями, что по любви к собственному представляется самым высшим наслаждением для современного человека. И вовсе не важно, что в одних представлениях эта самая природа была изначально создана и запущена как суперогромный часовой механизм неким изначальным творцом, которому она с момента создания и сосуществует. А в иных представлениях извечно существующая материя и есть этим самым творцом, или же всепорождающей, как они говорят, матерью природы. Ибо даже верящие в изначального Творца все равно воспринимают дух человеческий как некую жизненную силу или же батарейку, которую при создании человеческая личность механистически энергизируется, и которая потом забирается из личности до лучших времен или же до ее воскресения из мертвых. Вот говорят, дух Бог забирает к себе, дух ушел к Богу. Каковое воскресение будет совершаемо восстановлением материального механизма и возвращение этой самой батарейки или же духа от Бога назад для возобновления ее чувственного материального существования в пространствах по времени. Вот смотрите, у свидетелей Иеговы на самом деле веками существовавшая материальная доктрина вот эта просто доведена до своего логического воплощения. Они убрали все внутренние противоречия, потому что еще в старой доктрине было, что с одной стороны там святые где-то на небесах уже, а с другой стороны потом будет воскресение. Вот это было зачем воскресение тогда, если они уже на небесах? Было еще это противоречие. А свидетели Иеговы просто довели это до логического, рационального завершения. У них уже все не противоречиво, только вот слово в некоторых местах противоречит. А так они их доктрина совершенно. Поэтому она пользуется и такой популярностью среди верующих материалистов нашего времени. Ибо в обоих этих парадигмах осмысления автономная человеческая личность есть абсолютной реальностью, формируемой в пространстве по времени из и посредством исключительно внешних обстоятельств ее материального существования. То есть вера в наитие внешнего во внутреннее, материального в духовное. Даже вера в посмертное бытие этой самой реально существующей в материальном теле личности предполагает ее возобновление в материальности. То есть вот это последний суд, воскрешение после него. Или же, в лучшем случае, ее переселение в некую духовную реальность, где эта самая реальная личность будет продолжать свое реальное существование в новых обстоятельствах, но по тем же принципам формирования внутреннего ее сознания из внешних обстоятельств. Вот даже многие в новой церкви, они уже откинули идею вот этого всеобщего воскресения после страшного суда. Они уже понимают, что вечная жизнь – это жизнь в духовном, но они все еще продолжают думать об этом, как о переселении вот этой вот личности в некую новую среду обитания, где та же самая личность будет продолжать свое существование только в новых обстоятельствах. И я здесь хочу еще раз подчеркнуть. Латинское слово во многих своих местах говорит, апеллируя именно к такого рода парадигме мышления у человека. Откуда вполне можно вынести то убеждение, что этим самым оно как бы подтверждает и освещает эту самую парадигму мышления как истинную. Вот смотрите, если взять книгу о небе и об аде, особенно вот часть, которая относится к миру духов, она полностью говорит по этой парадигме мышления и восприятия. И более того, современный человек, он живет этой парадигмой, то есть он мыслит и осмысляет из нее сейчас, и при переходе, то есть по отбрасывании тела и при приходе к жизни вечной, он это все так и воспринимает. И так воспринимали, вот, что он умирает как личность, потом воскресает как личность, живет там как личность. Но, чтобы войти в небеса, ему эта парадигма мышления в нем должна быть опустошена, развеяна. Потому что ангелы мыслят совершенно иначе. Вот как приводилось в этой цитате, ангел не мыслит о личности ни в другом, ни в самом себе. Для ангелов понятия личности вообще нет. Именно поэтому человек должен пройти через опустошение в мире духов, чтобы в результате взойти на небеса, где должны развеяться, во-первых, те зла, которые он вынес, а во-вторых, те ложности представления и осмысления. То есть он должен войти в духовное мышление. И даже чтобы войти в ад, он должен войти в это самое духовное мышление. Потому что даже в аду они не мыслят по личностям и не бьют вокруг себя личности. Потому что у них есть перцепция, которая делает такое мышление невозможным. То есть вот в своем человеческом восприятии личности себя, как среди других личностей, человеческое сознание не может быть введено не только в небесное, но даже и в адские состояния. И латинское слово говорит к нам в этих парадигмах. Почему? Потому что иначе оно было бы не понято, не принято и не последуемо. И если бы в латинском слове не было бы многих других мест, вроде уже здесь выше цитированных и цитированных нами ранее в предыдущих занятиях, которые говорят в совершенно иной парадигме восприятия и осмысления, а также и служат переходными и разъясняющими моментами для восприятия этой самой духовной парадигмы мышления по духовным научностям смысла буквального латинского слова, то можно было бы так и думать, что реальность именно такова, какой она представляется человеку природному, лишенному божественной концепции в себе из осмысления опыта его чувственного восприятия. Но эти места, говорящие и истолковывающие духовную парадигму осмысления, то есть говорящие о и объясняющие суть мышления духовного, а именно мышление вне временного, пространственного, личного и количественного, в латинском слове не только присутствуют, но более того, латинское слово постоянно подчеркивает, что вот это и есть подлинный стиль мышления, в свете которого все выглядит именно таким, как оно есть на самом деле. Ибо, как было сказано, например, в книге «De Verbo», все помышления человеческие неотделимы от пространства, времени, личностности и материальности. Поэтому таковые помышления, а также и все идеи помышлений этих исключительно ограничены и скованы. И поэтому грубы и могут быть названы материальными. Но помышления ангелов среднего неба совершенно лишены понятия пространства, времени, личностности и материальности. И поэтому они совершенно безграничны и открыты. Объекты мышления их столь же духовны, как и само их мышление. И по этой причине они постигают объекты эти не природно, но исключительно духовно. То есть они их постигают не в видимостях, тем более не в ложностях, а они их постигают в подлинной их внутренней сути. Отсюда однозначно и следует, что стиль мышления, свойственный природному человеку, лишенному перцепции, то есть нашему современному человеку, нашего падшего человечества, этот стиль мышления с мышлением исключительно по видимостям. И если эти видимости подтверждаемы рационально, то это тогда становится мышлением по ложностям, с неизбежностью приводящим в конечном итоге к жизни во злах по заблуждениям рассудка. Ибо ложности выводы ведут к ложным стилям жизни. Но опять же, поскольку современный человек изначально даже и не может мыслить иначе, что божественное слово вообще и латинское слово в частности и говорит, особенно же об основополагающих понятиях, к которым относится жизнь в заповедях, а также представление Господа и жизни человека вечной в такой форме, чтобы человек, мыслящий в изначально ложной парадигме восприятия, мог бы все это понять, всему этому поверить и отсюда всему этому затем воспоследовать в своей жизни. Всякое действие, которое базируется и отталкивается именно от этой самой материалистической парадигмы мышления. То есть божественное слово говорит языком, доступным нашему пониманию. Особенно вот и Ветхий Завет, и Новый, и даже латинское слово, вот в первых своих. Если бы оно говорило нам по-подлинному, духовно, как для ангелов, мы бы ничего не поняли. А не поняв, мы бы откинули это как совершенную ерунду. Когда некоторые люди начинают частично говорить языком заключенным, достаточно ясно, в более, так сказать, скрытых книгах, как «Тайны небесные» или «Божественная любовь и божественная премудрость», имею в виду скрытых от человеческого разумения, их уже обвиняют в идеализме, в ереси, в отступлении от очевидных вещей и тыкают местами, говорят, вот смотрите, вот тут вот латинское слово подтверждает то-то, то-то и то-то. И они берут те видимости, в которых латинское слово разговаривает с человеком, чтобы понятым, и стараются доказать, что это есть доказательство правильности их ложного мировосприятия. Я уже не раз использовал в проповедях и доктринальных занятиях вот эту цитату из книги «Духовный дневник», где Сведенборг отмечает, что некие духи сказали, ибо сейчас они беседуют со мной, что те вещи, которые я пишу, настолько грубы и примитивны, что они полагают, что нельзя подчеркнуть отсюда никакого внутреннего понимания из этих слов или же из их смысла. Я также постигал через духовную идею, что это так, что мои выражения были очень грубы, но мне дано было ответствовать, что мои слова есть лишь сосудами, в которые чистейшие, лучшие и внутреннейшие вещи могут быть вдохновляемы. Вдохновляемы как? Через божественное просветление при чтении. И что подобными же сосудами являются многие буквальные выражения из пророков. И что их выражения были не только грубы, но граничили часто с непристойностью и богохульством, а также и сквернословием. И невзирая на это, туда были помещаемы вещи внутренние, чистые и святые. Выражения эти столь примитивно оформлены, что кажется совершенно невероятным, чтобы существовала хоть наималейшая возможность для вдохновения туда чего-либо хорошего. А причина между тем заключалась в том, что все, что пророки говорили, было приспособлено к пониманию простецов. И если бы они говорили иначе, то ничего хорошее не могло бы быть туда вдохновленным, ибо осталось бы непонятым. Затем мне позволено было добавить, что если читатели всего этого пожелают остаться в смысле буквы, то они будут формировать свое понимание аналогичными нечистыми вещами и восприемниками. А те, кто из подобного извлекает учение свое, те жестоко заблуждаются. И вот именно по этой-то причине, что если бы Господь остановился бы лишь на идеях, базирующихся во внешних своих формах исключительно на материалистической парадигме мышления, свойственной современному человеку, можно сказать, от самого его рождения, в частности, в отношении личностного и личности, то даже читатели и последователи латинского слова продолжали бы свое понимание аналогичными нечистыми вещами и восприемник, формировать свое понимание аналогичными нечистыми вещами и восприемниками. А те, кто из подобного извлекает учение свое, те жестоко заблуждаются. То есть, пока мы пребываем вот в этих видимостях, которыми с нами говорит латинское слово, видимостями, заимствованными из наших ложностей, из нашей ложной парадигмы осмысления, мы формируем свое разумение именно вот этими аналогичными нечистыми вещами. И заблуждаемся. Хотя думаем, что базируем свое понимание на истинах божественного слова. Но к нашей вящей пользе Господь не остановился на этом, а наполнил буквальности латинского слова многочисленными местами, которые совершенно дезавуируют материалистическое воспитание, дезавуируют в терминах, которые могут быть рационально поняты и усвоены даже человеком природным, и помогают сознанию из него постепенно выходить и выпутываться, помогая расформировать ложное представление о материальном, о временном, о пространственном и особенно же личностном. Вот беда большинства нынешних последователей учения заключается в том, что они, во-первых, мало читали. Люди могут всю жизнь прожить в новой церкви, а прочесть только о небесах и о любви супружественной. А во-вторых, даже если они читали и больше, скажем, все-таки пробовали заглядывать в книгу «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости», или же, допустим, вот, в книге «Тайн небесных» со многими его совершенно исключительными метафизическими концепциями, или в «Апокалипсис истолкованный», то они там ничего не поняли, не захотели понять, прошли мимо и отвергли. Потому что все это требует большого постоянного труда. Это нужно посвящать свое время осмыслению, чтению, пропускать через рациональное осмысление. А люди часто, даже принадлежащие к новой церкви, в этом не видят необходимости. Ну и можно сказать, что для большинства это действительно так. В конце концов, если человек прочел истинную христианскую религию, если он прочел о небе и об аде, если он понял самое основное, что нужно бороться с природными злами, как грехами против Господа, если он для себя усвоил в самой примитивной форме ту идею, что доброе в нем делает Господь, а не он сам, и он все время, хотя бы на словах, относит все доброе в результаты своей борьбы, он не совершенствует себя, а он понимает, что он продолжает оставаться тем же гнусным грешником, каким он был до этого, но что только силой Господней Господь его удерживает от проявления этого постоянно и сохраняет для будущей жизни. Вот тогда он, вступая в ту жизнь, проходит через опустошение в мире духовном, когда остаточности злого и все его заблуждения в нем трансформируются и вступают в небеса. Вовсе не следует, что для того, чтобы быть спасенным, нужно постичь всю глубину, заключенную в латинском слове. Но если человек продолжает оставаться в простоте его восприятия, он не должен ополчаться на тех, кто хочет идти дальше. А вот, к сожалению, многие, которые не хотят оставаться в простоте, а хотят вроде бы посвящать свое время более глубокому изучению, но не входят в него, они начинают кидаться на людей, которые вошли в более глубокое, обвинять их там в еретичности, в отступлении от истинности и так далее. И это бывает часто, что чем меньше человек знает, тем больше он убежден, что он уже все постиг, и обвиняет других, что они не видят очевидных вещей. Но для этого человек должен знать хоть что-то, потому что человек в простоте своей, который понимает, который видит эти 18 томов, понимает, что он еще не постиг даже и краешка мудрости, он и не претендует на оценку других людей. Он не ходит и не говорит, вот тот впал то-то, вот то-то. Он занят своими собственными грехами. Ему хватает чем заниматься. Он читает слово не для того, чтобы возвысить свой разум и кого-то оценить, а чтобы приобрести практическое знание, как ему совершенствовать свою личную борьбу с грехами и свое личное понимание Господа своего и Бога Иисуса Христа. И когда он видит, что человек говорит что-то, чего он не понимает, он говорит, ты заблуждаешься. А говорит, ну, Господь тебе это дал, мне вот это. Главное что? Чтобы мы жили в добром и исполняли заповедь. И чтобы между нами была братская любовь, чувство пребывание в единой церкви. Я не буду обвинять тебя, ты не будешь обвинять меня, кидать в тебя комьями грязи. Потому что каждый из нас ведом Господом настолько, насколько он хочет и живет жизнью благолюбия. Первое которого, как мы уже не раз говорили, есть борьба с грехами против Господа. Даже если этот Господь воспринимается как просто исторический Господь евангельских текстов. Вот та основа, тот базис, который создает церковь в человеке. Но вот если человек хочет и может идти дальше, то Господь может, если и не открыть его сознание полностью ангельское мышление, то, по крайней мере, помочь ему избавиться от многих заблуждений его материалистической парадигмы, которая, как я говорил, представляет на самом деле в человеке очень большую потенциальную внутреннюю опасность. Именно опасность к ложным выводам и к ложной жизни по этим выводам.
тебя как у Павла, да? Шел воскресенье.
Да, да, да. Выше уже было показано из соответствующих мест латинского слова, как мыслят, вернее, как не мыслят о личностном ангелы. И, соответственно, как об оном мыслили и люди с чистым валительным, обладающие оттуда из этого валительного непосредственной перцепцией постижения истинного даже в своем чувственном восприятии. Было показано, что для них совершенно не существует никакого такого личностного, протяженного в теле, реально существующим в пространстве и времени. Ни у других, ни у себя самих. Что для них есть лишь квант личностного, оформленный в пространственных измерениях, которые для них не являются неким реально существующим пространством, а есть лишь аспектами представительств по соответствиям, свойственных этому самому кванту личностного представительствуемого в как бы трехмерном пространстве. Ибо для них все эти три измерения есть лишь теми видимостями или же представительностями чувственного восприятия, где длина означает состояние доброго этого кванта личностного, который представительствуется для чувственного восприятия через и как бы предметностью телесности и сопутствующих этой телесности, предметности и обстоятельств. Ширина означает для них и представительствует состояние истинного. А вышина – разность этих состояний по степеням. То есть они, видя телесность в трех измерениях, составленную из определенных форм органических и обстоятельств, которые эти формы оформляют как бы во внешнем пространстве, мыслят не о телесности в пространстве, а они мыслят о духовностях и благах Господних, которые этим представительствуются. Для них тогда все эти материальности, телесности, предметности есть лишь как слова, от которых, отталкиваясь, они мыслят о сути, то есть о божественном. В их осмыслении также не существует никакой такой последовательности реальных временных длительностей, составляющих протяженное существование во времени этой самой автономной личности. Ибо для них последовательности временных цепочек различных изменений этого самого квантового личностного представительствуют лишь различные качества, относящиеся к состояниям мудрости, свойственным вот именно этому ограничению божественного человеческого, проявляемому вот в виде этого самого кванта личностного. Потому что в идеях мышления их пространственные протяженности и цепочки временных изменчивостей заменяются состояниями жизни. Пространство заменяется тем, что относится к состоянию любви, а времена тем, что относятся к состоянию мудрости. И видят они в этом кванте личностного, как мы уже многократно говорили выше, не какие-то там реально существующие тварные личностные, безразлично свое или чужое, но исключительно какой-либо частный аспект божественного человеческого Господа и в других, и в себе, проявляющийся как какое-либо частное, тварное, личностное в каком-либо частном личностном служении. Именно как частное личностное, а не как какая-либо тварная, отдельная личность, которая бы имела бы хоть какое-либо самостоятельное существование или там отдельное от божественного человеческое Господа. Или там сосуществование с Ним в некоем отдельно существующем материальном творении пространств, времен, предметностей и личностей. Ибо, как наставляет нас в различных своих местах латинское слово, Господь от вечности, который есть Иегова, сотворил вселенную и все в ней из самого себя, и можно сказать, в самом себе. Сотворенная вселенная не сама есть Бог-человек, то есть альтернативный Богу, а только существует от Него. И жизнь Господа втекает во все, пребывающее во вселенной, так, как это все составляет собой величайшее тело. Небо совместно с небом духов составляет его тело, живущее им так же, как человек живет своим духом, то есть Господом через дух. Ибо любой орган в человеке до наималейшей частности своей может жить исключительно и единственно от Него. В этом восприятии как бы существующее личностное есть лишь органом восприятия, телом Господнего Духа, в котором Господь и обитает, как Дух в своем теле, проявляясь телесными частностями, каковыми и есть служение или же действование в последних началах, которые таким образом есть восприемниками Его Божественного Доброго и Его Божественного Истинного в человеческих формах, нисходящими по всем степеням творения и упокаивающимся в последней степени или же в царстве божественных действий, каковые в себе есть божественными служениями, как в своей основе содержащим и реальным вместилище. То есть вот посмотрите, насколько отличается наше восприятие и осмысление от восприятия и осмысления не только ангельского, но и людей не падшего человечества. Даже вот этих преадамитов, которые были только природно, духовно. Вот, чтобы представить, вот мы не можем иначе. Мы когда видим вот перед собой другого человека, мы думаем о нем как отдельной личности, существующей по временам и пространствам, там от детства до старости и смерти. О себе мы тоже думаем как о некой автономной, отдельной личности. Что вот есть некая личность, которая родилась, живет, там развивается, потом уходит в тот мир. Отсюда рождается теория переселения душ. Вот эта монада, которая, по сути, есть маленьким богом, существующим самим от себя, которая переселяется из эпох, тел, состояний. Вот какие безумия рождаются от всех этих представлений. И нам даже невозможно представить вот их восприятие, их осмысление. Хотя они тоже вроде бы были в материальных телах и жили с нашей точки зрения в предыдущих перед нами временах. Хотя и это есть все лишь заблуждение, возникающее из видимости представительств. И более того, латинское слово через объяснение механизмов происходящего дарует нам возможность приобщиться к мышлению ангельскому, бороться в себе сложными восприятиями и потихонечку восходить во внутреннее духовное мышление, к которому мы можем приближаться, ну, хотя бы к тем же преадамитам древнего, если уж не к ангелам, даже духовным. И вот в подробностях, в весь этот механизм восприятия частности божественного человеческого и их воплощение в как бы частные личностности тварного сознания, мы с вами уже углубимся в доктринальном занятии в следующий раз, если будет на то попущение Господа нашего. Аминь.
Я бы попросил еще раз уточнить, как правильно понимать значение слова «паттерн».
Паттерн. Паттерн – это дифракционная картина. Вот в примитивном варианте, вот представьте себе тазик, в нем налита вода. Мы берем два камешка и одновременно отпускаем. Они, вот если отпускаем один камешек, он падает, и от него начинают расходиться концентрические круги. Вот волны идут. И под конец тазик выглядит так, словно в нем циркулем проведены вот эти вот круги. Если их посмотреть в развитии времени. А вот если мы уронили два камешка, то от каждого вот точки падения начинают идти концентрические круги. А когда они встречаются, то ведь волна это что? Это бегущая энергия фактически. Это не, там никакое вещество не перемещается. А перемещается энергия. Вот как синусоиды рисуют. И вот в эту точку приходит, и она колеблет. Вот, например, когда эта энергия приходит, она поднимает поверхность воды. Или наоборот, ее опускает по отношению к уровню ровной воды. А когда туда приходит несколько волн, то каждая волна хочет поднять или опустить вот эту поверхностную молекулу воды на какую-то величину. И эти два, а это может быть и 10 камешков кинуса, и 10 влияний складываются, и в каждой точке выходит одна какая-то резольвента, которая является, как это в науке говорят, вот специально такой термин сейчас он мне из головы выскочил. Резольвентой влияний. То есть есть результатом общих влияний, она занимает промежуточное положение. И тогда, когда мы глядим на поверхность воды сверху, то нам представляется, что вся она разрисована вот этими картинками. Ну, всякими извилистыми линиями, знаете? То есть, по конфигурации. То есть, вот эта конфигурация называется паттерном. То есть, результат волновой дифракции многих источников, действующих на одной поверхности или в одной среде. И вот голограмма это паттерн. Вот если голограмму рассмотреть под микроскопом, то там будут точно такие же извилистые линии. Почему? Потому что световые волны приходят с нескольких сторон, и они на эмульсии создают вот эту картину, которая вот этих влияний на галогены серебра, которая фиксируется в различных степенях потемнения. То есть там плоскость, но эта плоскость выглядит именно вот как такая картина с извилинами. А потом, то есть образуется дифракционная решетка. А потом, когда на эту дифракционную решетку падает уже свет простой, и он, что делает дифракционная решетка? Вот зеркало, оно просто отражает свет. А дифракционная решетка, каждая ее часть отражает свет по-разному. И возникает паттерн трехмерный, который мы называем голограммой. Вот мы видим, например, вот яблоко было сфотографировано на голограмму. И мы видим трехмерное яблоко, которое мы можем обойти и посмотреть со всех сторон. Но яблока нет. А есть отражение света. Это свет, отраженный от вот этого паттерна. От вот этой вот, скажем, вернее, паттерн это вот это яблоко, которое возникло.
Так это голограмма
дифракционная.
Создается.
Да. Да.
Не на поверхности, а воздушно.
Там,
что служит отражение.
Ты имеешь в виду, какая голограмма?
Ну, вот такая вот, визуальная.
Пространство.
А, подложка. Вот эта вот дифракционная решетка. А создает ее падающий на эту дифракционную решетку свет, который по-разному...
Это волна
такая. Да. То есть он дифракционная решетка, моносветовую волну так разнообразит, что создается вот паттерн. Дифракционная картина, которая имеет вид какого-то предмета. Поэтому, когда говорится, что Вселенная как паттерн, Имеется в виду, что такое в этой вселенной дифракционная решетка. Это внутреннее состояние доброго и истинного в нашем сознании. А что такое свет? Это духовный свет божественный. То есть постижение этих состояний, которые как бы падают, как бы, потому что это все вне пространства и времени, которые как бы падают на эту решетку и создает вот этот паттерн, эту, то, что мы воспринимаем как материально существующую трехмерную вселенную с текущим в нем временем. Но эта вселенная существует только в нашем восприятии. Ну, точно так же, как голограмма, ее же нет реально. Она существует в нашем восприятии.
Такая подзорная труба, что, допустим, отражение детское, это, что там существует два камушка, а когда смотришь, их 10.
Да, ну, да, так, да, да, да. Ну вот это может быть и это, да. То есть все это существует в нашем восприятии, но мы тоже существуем как результат этого паттерна. Это не мы на него глядим со стороны, а мы в нем пребываем. Наше сознание это тоже часть этого паттерна. И поэтому для нас он абсолютно реален. Потому что голограмма для глядящего со стороны может быть нереальна. Но для одного кусочка воспроизведенного изображения, другой кусочек изображения является его собственной реальностью, которым он вот реально существует. То есть голограмма это хорошая модель, но когда мы говорим о паттерне как вот материальной вселенной, этот механизм гораздо сложнее. Голограмма только помогает приблизиться к пониманию этой модели. Потому что там все вне пространства, времени, личностности и так далее. В этом смысле латинское слово дает нам неограниченные возможности для осмысления и постижения сущего.
Вот как раз вот эта целостность вот этого всех вещей и происходящего, что этот и мы как целостность от Господа. Ну, а вот это вот можно сказать, когда же вот языком соответствия есть, допустим, то, что есть божественная истина. А есть противоположное, духовное и ложное, и злое. Вот. Допустим, как оно вот, вмещается в целостности Господа? Как, или оно, как оно вот, в целом существует, в целостности? В нас, в Господе? Или как оно, вот, вы сказали, что от восприятия. А как это восприятие, оно идет за какие-то рамки, и оно остается в целостном, вот это зло.
Дело в том, что... Да. Дело в том, что зло не существует само по себе. Вот я сейчас даю такое объяснение. Вот есть свет. Вот что такое свет? Свет это энергия, да, фотоны, там, световые волны. А есть тьма. Но тьма не есть какие-то антифотоны. Антисвет. А тьма это относительное отсутствие света. Именно относительное. Точно так же зло, ад и так далее. Это относительное отсутствие света. То есть там все равно есть божественное человеческое, но оно искаженное и извращенное. И адские жители, вот это кстати подчеркивается в книге о небесах, между собой себя воспринимают как людей. Они превращаются в чудовище, когда на них падает небесный свет, ангельский, когда ангел глядит в преисподнюю. А так между собой, им кажется, что они люди, что они живут нормально, что у них все хорошо. То есть, когда вот в адском, то есть безотносительно. Это точно так же, вот как вот в этой комнате светло, а в той темно.
Ну,
Но в той комнате есть тоже свет. Но он только с точки зрения этой комнаты кажется полностью отсутствующим. А если зайти туда и глаза привыкнут, то там в темноте что-то начинаешь различать уже и так далее.
Ну, я понял, с какой точки зрения вот, вы подошли в этом сенсе, ну, в этом смысле. Вот. То вот... выразиться. Ложь, зло, которое греховность, она имеет очень большие за собой несет последствия. Вот. Другой раз, ну, как в жизни человека. Вот. И это обратно ж вернуться к этим к соответствиям. Всегда как бы идут вот, в соответствиях есть противоположность. Есть злое, есть доброе. И обратно, тем не менее, вот я не могу вместить, так скажем, в этом понятии, или как вот восприять, можно или объяснить, что вот эти вот зовы, если бы они не имели за собой, не несли никаких последствий, ну, в нашей жизни, ну, вот, тем не менее, они же как-то, ну, несут последствия, и они существуют вместе, как целостность, что они никуда не деваются.
Ну, вот тут в чем дело. Господь изначально все создает доброго. То есть он создает тварное само. Не, я сейчас расскажу. Да, да. Вот он создает их добрыми. Но он оставляет что? Он оставляет потенциальную возможность уйти от добра. Потому что если этой потенциальной возможности нет, тогда это не самостоятельное сознание, а только кукла. Но он предупреждает, туда ходить не надо, потому что последствия будут ужасны. Но если сознание хочет идти в этом направлении, Господь может его остановить, но остановить это значит уничтожить его самостоятельность, превратить его в куклу. И он не останавливает, даже если он не может спасти, чтобы это сознание продолжало дальше существовать. Потому что остановить это было бы его уничтожить. А Господь любит всякое свое творение, и Он не уничтожает вот эти состояния сознания адские, даже если они мучатся. Он только собирает их вместе, чтобы они не вредили другим.
Он забывает прежнее, забывает.
Да,
он,
да,
он,
да.
Он не уходит никуда.
Да. Но он продолжает существовать, пусть в мучениях, пусть в этих. Только Господь их как бы собирает вместе, чтобы они не вредили добрым.
Почему я изначально сказал, говорю, это есть, что может быть общего между светом и тьмой, да, понимаете? Здесь тоже аспект, здесь аспект как в световом плане, в свете Божьем, вот, и в свете то, что, которое есть противоположность света. И ну, зачастую, конечно, мы ограничены в своем обратном восприятии или умышлении. Ну, почему я такой вопрос задал? Почему? Как это... Но может существовать в одном. Ну. В принципе, вот как бы, ну, в целом это основной из вопросов, которые так есть. Вот. Ну, еще одно, что вот обратно.
Ну, может, потом, если уже не по теме, то мы можем просто уже
поговорить. Да, да, там, да. Там, ну, это по теме, одна из основных, по существу. Потому что вы поняли. Потому что по соответствию, обратно, я ж, исходя из этого, всегда дается божественное светлое и противоположное дается.
Не, я имею в виду по теме именно вот этого занятия.
Да, потому что Бог обратно есть свет, ну, и обратно в этот... что, допустим, противоположность.
Ну, давайте все это завершим.
Помещимость.
Помолимся, да, и пойдем уже поговорим там. Зачем? Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.